За дело берется FF. Большая делегация с завода собиралась в трехнедельную поездку по Италии. Платон тоже был включен в состав. Для него эта поездка имела очень важное значение по нескольким причинам. Во-первых, предполагалось, что в делегацию войдут первые лица завода, и таким образом участие Платона позволило бы вывести сотрудничество между институтом и заводом на качественно новый уровень. Во-вторых, поездка в КАП-страну, минуя две обязательные поездки в социалистические страны, это было сравнимо с чудом. Но главное все же было в том, что открывалась возможность непосредственного общения с руководством завода. Про директора и его замов по всей стране ходили легенды. Рассказывали, как директор богатырским матом крыл министра автомобильной промышленности, выколачивая из него не то финансирование, не то лимиты, как министр бегал от него по кабинету и не знал, что ответить, и как директор, оттолкнув министра и набрав по вертушке кого-то из членов политбюро, потребовал того, что ему не смог дать министр, и тут же это получил. Еще рассказывали, как на завод привезли большого друга СССР и личного друга Владимира Ильича, господина Армандо Хаммера, который подарил директору пасхальное яйцо Фаберже из своей личной коллекции. Директор покрутил яйцо в руках и вернул его Хаммеру, сказав: «Даренное не дарит». И как директор перед пуском завода распорядился перетащить свой стол, кресло и все телефоны к главному конвейеру. Он провел там трое суток, ставил всем фитилей, выгнал кучу людей ко всем чертям, а другой куче раздал тысячные премии. Потом, черный от усталости, охрипший от крика и выкуренных сигарет, сам сел за руль первого вышедшего с конвейера автомобиля, выгнал его на площадку перед заводским корпусом и, сделав круг почета, пошел со всей сменой отмечать пуск. Много еще говорили всякого разного, чего на самом деле, может, и не было вовсе. Но провести с таким человеком 3 недели стоило многого. Поэтому Платон относился к этой поездке очень серьезно, понимая, сколько от нее зависит. В протокольном отделе посмотрели его документы, покрутили носом и предложили зайти дня через 2. Платон связался с заводом, сообщил, что беспокоится, как бы ни сорвалось, и попросил подтвердить необходимость его участия в делегации. Дирекция завода соединилась с отделом загранкомандировок Президиума Академии. Оттуда позвонили в протокольное отдело института, после чего дело наладилось. Элеонора Львовна, заведующая протокольным отделом, угостила Платона чаем, поговорила о том, о сём и, наконец, сказала: «У вас, Платон Михайлович, все в порядке. Мы получили команду дать документы на оформление, так что готовьтесь. Командировка у вас через месяц, выездную комиссию в райкоме пройдете в следующую среду, потом, дня за 3 до выезда, вас пригласят на Старую площадь. Но это, я думаю, уже формальность. Так что счастливого вам пути. Вы ведь у нас раньше не выезжали, нет? Ну, ничего страшного. Напишите техническое задание, пройдите через инстанции, утвердите УВП, и все». Над техническим заданием Платон промучился недолго. Любезная Элеонора Львовна снабдила его соответствующим образцом. После стандартной фразы «Во время командировки руководствоваться решениями 25-го съезда КПСС, основными положениями и выводами, содержащимися в отчетном докладе генерального секретаря» и прочие билиберды, надо было написать несколько героических фраз про отстаивание приоритета отечественной науки в какой-нибудь области. На выбор предлагались приоритеты либо в открытии радио, либо в создании периодической таблицы Менделеева. Посоображав, Платон спросил: «Может быть, написать про приоритет в области машиностроения? Все-таки с делегацией завода еду. Разве у нас там есть приоритет?» — настороженно спросила Элеонора Львовна. «А как же?» — ответил Платон. — Паровоз, например. Братья Черепановы ведь изобрели, а они не признают. — Про машиностроение можно, — согласилась Элеонора Львовна. Она завизировала текст и послала Платона дальше по инстанциям. Уверовав в неизбежность предстоящей поездки, Платон не стал ходить с техническим заданием сам, а послал секретаршу. За 2 дня она получила подписи Красавина, секретарей правкома и комитета комсомола, сдала документы в партком, 3 раза справилась о том, когда можно будет получить завизированное техзадание, чтобы отнести его на утверждение ВП, и, получив, наконец, уклончивый ответ, сообщила об этом Платону. Тот немедленно позвонил секретарю парткома Лютикову. «Платон Михайлович», — сказал Лютиков по телефону, — «ну что вы, право, тревожитесь? У вас еще месяц впереди. Мы же все равно не визируем техзадания без согласования с выездной комиссией парткома». «Передали ваши документы туда. Ждем, когда вернут. Хотите ускорить? Позвоните». Лютиков назвал фамилию Викиного мужа. «Но Василий Иннокентьевич сейчас, наверное, просто занят. А так у нас с ним ни разу проблем не было». Это Осовский, светлая ему память, каждой запятой придирался. А Василий Иннокентьевич — человек молодой, современный, не бюрократ, так что не тревожьтесь. Почуяв недоброе, Платон набрал телефон Викиного мужа. Вопреки всем ожиданиям, тот был изысканно любезен и тут же пригласил Платона зайти к себе в кабинет. «Слушайте, а можно я вас просто по имени буду называть?» — спросил Корецкий, пролистывая папку с документами. «Возраст у нас почти одинаковый, в академии неформальный стиль общения в почете. Зачем же нам церемонии разводить? Я с вами давно хотел как-то поближе. Бывает, идешь по институту, только и слышишь: Платон, Платон. Я сначала думал, тут еще и философией занимается. Да потом супруга разъяснила. Она о вас, кстати, очень высокого мнения». Корецкий широко улыбнулся Платону. Улыбка была добродушной и искренней. Большие голубые глаза замдиректора по режиму тоже излучали неподдельную радость от близкого знакомства с Платоном. «Где ваше задание-то?» — продолжил он, перебирая бумаги. «А, вот. Ну-ка, поглядим». Он взял в руки 2 странички с текстом и углубился в чтение. «Знаете, — сказал он, пробежав текст глазами, — а вам не смешно было всю эту галиматью писать? Вы же умный человек, без 5 минут доктор. Едете с серьезной делегацией, вам предстоит изучение крупного производства. И что же? Будете там руководствоваться решениями, положениями и выводами? Или вы посреди итальянского завода начнете объяснять, что паровоз братья Черепановы изобрели? У вас как с итальянским? Ведь на другом языке тамошний рабочий класс не понимает. А, Платон Михайлович?»
«Есть правила», — аккуратно ответил Платон. «Их не я придумал, и не мне их менять. Мне ехать надо».
«Это, конечно, верно», — согласился замдиректора. «Только когда поездка как таковая ставится, по сути, впереди цели поездки, это, уважаемый Платон, нехорошо. Ну, мы люди свои, я вам сразу скажу, могут возникнуть вопросы. Не у нас, конечно, мы же все понимаем, а в другом месте. Чуете?» И Корецкий подмигнул Платону. Тот счел за лучшее промолчать. «Ладно», — сказал замдиректора, выдержав паузу. «Комиссию собирать не будем, считаю, что мы договорились. Я ваше техзадание визирую. Обычно мы его сами на партком передаем, но в данном случае...» Он снова улыбнулся. «Берите. Сами отнесете Лютикову. Удачи вам». В результате Платон мгновенно получил подпись Лютикова и через неделю отправился на выездную комиссию райкома партии. Комиссия состояла из 4 человек. Председателя, 2 старичков и женщины непонятного возраста. Сопровождал Платона сам Лютиков. Он представил Платона членам комиссии, коротко обрисовал цель поездки, сообщил, что партком рекомендует, и замолк.
«Какие вопросы будут к товарищу?» — спросил председатель, и, не дожидаясь реакции коллег, первый вопрос задал сам.
«Скажите, Платон Михайлович, вам до этого приходилось бывать в загранкомандировках?»
«Нет», — честно признался Платон.
Члены комиссии оживились. Один из старичков, глядя куда-то в угол, произнес тихо, но внятно:
«Вообще-то нарушение.
Первый выезд и сразу в Капстрану. Пусть партком выскажется.
Лютиков пояснил, что проект существует уже давно, что рекомендуемый к выезду стоял у самых его истоков, что он досконально разбирается в проблематике, поэтому партком счел целесообразным рекомендовать. Старичок потянулся к характеристике Платона и стал читать, шевеля губами. «Не по форме составлено», — подвел он итог, дочитав до конца. «Вот тут написано: политически грамотен, морально устойчив». «А надо писать...» — голос его внезапно сорвался на фальцет. «Политически грамотен, точка. С красной строки морально устойчив, точка. С красной строки. Делу коммунистической партии беззаветно предан. Вы, товарищ, член партии?»
«Нет», — ответил Платон.
В комнате повисла гнетущая тишина. Председатель торопливо задал очередной вопрос. «Платон Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к поездке?»
Этот коварный вопрос появился в репертуаре выездных комиссий сравнительно недавно. Отвечая на него, люди, недостаточно подготовленные к беседе, обычно несли всякую чушь. Кто-то говорил, что дописывает доклад, кто-то сообщал, что изучает историю и культуру страны командирования, а одна девица, кажется, в Перовском райкоме, бухнула, что собирает чемоданы. Платон же, проинструктированный Лютиковым, ответил твердо, что завершает подборку материалов по всем пунктам технического задания, с тем, чтобы по возвращении доложить о полном его исполнении, и уже приступил к их углубленному изучению. Комиссия удовлетворенно зашевелилась.
«Еще вопросы будут, товарищи?» — спросил председатель.
«Нет? Хорошо. Вы, Платон Михайлович, свободны, а Николая Николаевича мы попросим на минутку задержаться».
Лютиков появился в коридоре через 10 минут и поднял большой палец.